13:11 в Москве. В эфире программа «Родительское собрание». У микрофона Алексей Кузнецов, за звукорежиссерским пультом Марина Лилякова. И, как обычно, с начала сентября, в начале программы новости образования столичного и российского. 1 октября информационное агентство выпустили сообщение о том, сколько денег предполагается потратить из федерального бюджета на улучшение материального положения школ России. 1,5 миллиарда рублей выделяется в этом учебном году на ремонт спортивных залов и приобретение оборудования для физической культуры, 12,2 миллиарда рублей на 2 года, начиная со следующего, на оборудование санузлов российских школ, водоснабжением и канализацией. Обновленный спортзал, сообщает ТАСС, получит около 1000 школ, а количество школ, в которых появится теплый туалет, данных пока нет. Но известно, что президент Владимир Путин поручил решить эту проблему за 2 года. Как сообщает Интерфакс, на 1 января 2019 года 2500 школ России работают без централизованной системы канализации, что составляет более 5% от общего числа школ в стране. Завершился конкурс «Учитель года России». Сначала в Грозном назвали имена лауреатов конкурса. Их 15. В списке по 2 учителя русского языка и литературы, физики, информатики, английского языка, истории обществознания. По одному были представлены такие предметы, как математика, химия, биология, география, французский язык. Впервые за много лет в списке нет столичных учителей. Затем в Государственном Кремлевском дворце назвали абсолютного победителя конкурса. Им стал 29-летний учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арчишвили. Она уже 5 лет работает в средней школе номер 55 Долины знаний Советского района Волгограда. Была немного не готова к победе. Хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые меня сделали моим ученикам, сказала она со сцены. Педагогическое кредо Ларисы Арчишвили: детям врать нельзя. В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили форму сотрудников уголовно-исполнительной системы. Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России», сообщает Эхо Перми. Официально происходящее было заявлено как патриотические учения для детей сотрудников СИЗО Соликамска и приглашенных учеников местной школы. Программа включала отработку строевых приемов, посещение городка служебного собаководства и построение. На фотографии, опубликованной на сайте управления ФСИН, видно, что большинство детей, которые участвовали в мероприятии, не более 10-11 лет. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Вы учите быть порядочными, отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчество, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идете вперед, говорится в поздравлении президента Российской Федерации. В вашей среде целое созвездие молодых ярких преподавателей и директоров школ. Вы обеспечиваете равные возможности для школьников по всей России. Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень много сделаете в будущем, добавил глава государства. И последний кусочек новостей с особым удовольствием. Сообщаю, что 2 дня назад, 4 октября, Владимиру Федоровичу Овчинникову, народному учителю России, создателю и директору лицея «Вторая школа», исполнился 91 год. Он, безусловно, старейший действующий директор России. Владимир Федорович во многих отношениях человек неординарный. Он много раз в своей жизни совершал поступки, требовавшие мужества и душевной стойкости. В 1956 году он стал директором школы новостройки и за несколько лет превратил ее в уникальное учебное заведение, которое в шутку называли математической школой с литературным уклоном, поскольку она давала выпускникам основательные знания по всем школьным дисциплинам. Владимир Федорович мужественно перенес разгром любимого детища, учиненный в 1971 году по прямому указанию высших партийных руководителей, которых возмущал этот рассадник вольнодумства. Он нашел в себе силы ровно через 30 лет вернуться во вторую школу для продолжения того дела, которому отдал жизни наш партнер. Программа с особенным удовольствием присоединяется к поздравлениям этого замечательного человека и педагога. Будьте здоровы, Владимир Федорович, и многих вам лет счастливого и творческого, как вы по-другому не умеете, труда. Ну и поскольку мы закончили второй школы, мы с нее в каком-то смысле и начнем, потому что тема нашей сегодняшней программы звучит так: чем управляет управляющий совет. Мы говорим о различных формах, не только об управляющих советах, о различных формах школьного самоуправления в современной России. И в гостях у меня председатель управляющего совета вот того самого лицея «Вторая школа» Виктор Романовский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И учитель, член управляющего совета школы «Интеллектуал» Алексей Макаров. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Я хотел, я пытался пригласить еще, поскольку в управляющих советах в основном представлены три категории, да, помимо учителей и родителей, еще и сами ученики, старшеклассники, но вот в нескольких школах, куда я обращался, сказали, а у нас как раз каникулы начинаются, и в хороших школах дети разъезжают в поездки со своими классами. С различного рода там, кружками, объединениями, все прочим, достаточно оказалось неудачное время. Ну, ничего, я думаю, что мы и без них справимся. Скажите, пожалуйста, вот в советской школе самоуправления, строго говоря, не было. Ну, то есть, как были общественные организации, была партийная организация учительская, была там иногда одна общая, иногда две разные комсомольские организации, там учительская, ученическая, в зависимости от размера школы. Но это все, как мы прекрасно понимаем, в общем, не было, конечно, самоуправлением в реальном смысле этого слова. Когда в российскую школу приходят первые образцы реального самоуправления? Пожалуйста, в любом порядке.
Ну, я готов сказать, что у нас в нашем лицее, как вы уже характеризовали Владимира Федоровича, по-прежнему в каком-то смысле рассадник вольнодумства. В том плане, что у нас действительно реально есть самоуправление школьников, причем оно началось не только с того момента, когда у нас образовался вот существующий ныне управляющий совет, но и прежде. Когда, с того момента, собственно говоря, когда Владимир Федорович вернулся в школу. Вообще роль...
Это 2000-2001 примерно годы, да?
Да, да, да. А я подвязаюсь в лицее с 2002 года. Первоначально я был председателем родительского комитета, потом родительского совета. Ну, название не...
Меняется, суть остается.
Суть остается, да. У нас, я должен отметить, что в процессе создания родительского совета он по своей функциональной сути, готовности ничуть не ниже, чем управляющий совет. У нас очень хороший родительский совет, на который, собственно, я и сейчас опираюсь.
Когда это все появлялось, это была инициатива снизу от родителей или сверху от Овчинниковой администрации, или две встречных?
Это было, пожалуй, встречное, потому что когда вот я... мой внук учился с 2002 года, и я попал, так сказать, в родительский комитет, в родительский совет ныне. Встречное движение было, безусловно, потому что вот с моим приходом в совет я обратил внимание на то, что он почти безинициативен.
То есть он был, но был
он
достаточно
был,
номинален, да?
Абсолютно номинален, да. Ну вот мы начали работать. В каком-то смысле нам повезло, потому что наступило время, здание-то старое, с тех 50-х годов стоит, был необходим капитальный ремонт. Собственно говоря, вот мы им и занялись. Вот выделены были бюджетные деньги, но их, конечно, не хватало, как обычно. Это длительный процесс был, менялись фирмы-подрядчики и так далее, и так далее. Поэтому наша роль оказалась, по сути, своей решающей.
Ну, то есть, по сути, вы взвалили на себя огромный клубок самых разных и финансовых, организационных, и требующих согласования проблем.
Наверное, тогда так и было. Сейчас как-то уже с прошедшим временем так не кажется, потому что потом мы еще сделали пристройку в школе совершенно новую.
Вы заданную планку превзошли.
Превзошли, да? Я полагаю, да, да. Но все это делалось на бюджетные деньги, но, к счастью, в нашей школе есть так называемый фонд друзей второй школы, который пополняется в основном за счет бывших выпускников.
Ну, как, собственно, на Западе это уже много десятилетий существует, если не столетия, вот эти фонды.
Ну, разумеется, да. Но нам пришлось уложиться вот в последние, сколько там, 15 лет в связи с этим. Ну, как будто бы уложились. Сейчас у нас все на современном уровне достаточно новое. У нас 2 спортивных зала. Ну, во всяком случае, структура очень сейчас хорошая, но у нас мало учеников, поскольку мы принимаем в свой лицей 6 класса. Причем это только последние 2 года, до этого было 7. Ну, соответственно, подушевой доход, который, так сказать, в школах введен как раз не так давно, Поэтому без фонда друзей второй школы и без инициативы родителей мы бы, конечно, вот этот весь клубок проблем не сдвинули.
Не потянули.
Абсолютно.
Скажите, пожалуйста, вот в повседневной такой работе, вот не в огромных проектах вроде пристройки или капитального ремонта, а в каких-то менее значительных, обычно кто к кому идет? От кого инициатива исходит? От администрации или от родителей?
Ну, у нас так сложилось. Нет, я бы сказал так. Сейчас управляющий совет у нас вполне самостоятельная единица, которая во многом инициирует. Родители мы привлекаем, безусловно. У нас очень сильный и хороший совет, который нам помогает реально. Вот. А администрация, понимаете, директор – это, да, это личность совершенно выдающаяся, и я вижу функцию нашего управляющего совета прежде всего, чтобы сохранить тот дух второй школы, который посеял в свое время Владимир Федорович Овчинников.
То есть в то время, как на самом верху говорят о консерватизме, это, очевидно, вымученная идеология, для вас она совершенно естественная, в хорошем смысле слова.
Разумеется, да. Да. У нас, ну, так сказать, понимаете, я не считаю, что консерватизм и поддержание духа нашей школы – это синонимы.
Угу. Вот. Но, тем не менее, немалый элемент консерватизма есть.
Разумеется, да. Потому что...
Благо, есть что консервировать.
Да, да, именно в этом дело. Как любимая фраза Владимира Федоровича, если вы, наверное, ее слышали, она довольно известна, что моя задача набрать хороших преподавателей и больше им не мешать.
Не мешать, да, совершенно верно.
Это вот его любимая фраза, которую он повторяет и до сих пор.
Если я правильно помню, когда был юбилей год назад, то в одной из юбилейных интервью она как раз была...
Она звучала, да, разумеется, да.
Алексей, насколько я знаю, вы не просто работаете в управляющем совете интеллектуала, но вы, такую, так сказать, проводили работу по обобщению вообще вот того, как менялась позиция управляющих советов в документах, по факту и так далее. Вот на мой первый вопрос. Когда, как вам кажется, начало создаваться в России такое школьное реальное самоуправление?
Ну, мне кажется, что в конце 80-х годов, и процесс был очень
разнообразным. То есть это на волне перестройки еще началось?
Да, конечно. Конечно, и... Соответственно, 90-е годы – это такой расцвет разных педагогических подходов, систем, время экспериментов, и в том числе с самоуправлением. Да, и возникают самые разные формы этого. Да. Кроме того, не надо забывать, что иногда самоуправление есть по факту, но не оформленное институционально. Когда школа – это некоторое сообщество и учителей, и родителей, и старшеклассников, да, и выпускников. И, соответственно, совершенно не обязательно как бы формально обращаться к какой-то орган.
Семья, да? Семья же не живет по семейному кодексу, нормальная семья, да? Вот так и такая школа, в общем, тоже.
К сожалению, иногда не живет по семейному кодексу, хотя вообще это полезный документ.
Нет, это, безусловно, очень полезный документ, но он полезен тогда, когда не получается без него. Да? Он, так сказать, должен отсекать нежелательные крайности. А так, если в семье мир, покой, согласие, зачем мне семейный кодекс?
Частично я просто своими глазами наблюдал, как изменялись функции и вообще условия жизни управляющих советов. Да. Все-таки инициатива это достаточно молодая. То есть она с какого там, с 2011 года, 2010 года, что-то такое. Вот. И, соответственно, как бы уже прошло несколько этапов жизнедеятельности управляющих советов. То есть они сначала возникли как органы самоуправления с довольно широким набором функций. Потом, но мне кажется, что частично образовательные власти считали, что это будет не очень опасным начинанием, да, потом, когда начались...
То есть они рассчитывали, что это будет такой имитацией, на которую всегда можно сослаться, вот смотрите, у нас демократия, да, вот смотрите,
но
у нас...
Это, с одной стороны, имитация, с другой стороны, это легализация некоторых процессов, которые идут внутри школы. Да, и в этом плане это удобно всем. Это удобно директору, который может сказать, это решение правящего совета, там входят там учителя, родители и так далее. Вот идите к ним и спрашивайте, почему они так проголосовали.
Ну да, тех же родителей можно отсылать, а вот да, ваши представители
да,
есть.
Да. С другой стороны, это место, где представители всех участников образовательного процесса могут встретиться, да, и что-то обсудить, и действительно повлиять на какие-то решения. Потом, когда в 2014 году, в 2015 году ситуация начала меняться, и часть функций управляющего совета убрали. Но, например, управляющие советы не могут сейчас редактировать, как-то изменять устав школы.
Ну да, устав вообще превратился в типовой документ, который, как я понимаю, школа почти над ним не властна.
Ну, в общем, да, то есть даже когда редактируют директору, да, это не означает, что потом ему эти поправки
его
не...
поправки войдут, да.
Да, да, совершенно верно. Вот, но поскольку в уставе школы прописаны и полномочия управляющего совета, да, то ты можешь приходить в управляющий совет как бы с любой идеей и так далее, и так далее, но ты смотришь, оп, а в уставе нет этой компетенции, ты этого не можешь сделать.
А вот как, насколько я понимаю, в этих неформальных, а шаблонных уставах достаточно одинаково прописаны полномочия управляющих советов, да? Вот как они прописаны? Что на бумаге сегодня могут управляющие советы?
Ну, формально на бумаге управляющие советы очень много могут. Но это формально, потому что, во-первых, он не работает, устав, без согласования в департаменте образования. То есть обязательно должна стоять подпись.
Ну, потому что департамент образования учредитель.
Учредитель, да. Да. Совет, как я полагаю, Алексея, как, так и у нас, входит представитель учредителя.
Да, причем раньше этого не было, типа, эти учредители не было.
Да, они появились недавно, лет 5, по-моему, назад.
Даже меньше, мне кажется.
Меньше.
Угу. Вот. Но у нас, слава богу, представитель учредителя бывает на заседаниях, но, как правило, не влияет на решение управляющего совета. Вот, насколько я понимаю, у Алексея картина несколько иная, да?
Нет, ну почему? У нас, слава богу, наш представитель учредителя как бы участвует в жизни школы, да, и почти всегда бывает на заседании управляющего совета. Но, строго говоря, сейчас, опять-таки, нельзя провести заседание управляющего совета без присутствия представителя учредителя. Это просто закреплено.
Угу. То есть его решения будут неправомерными.
Да, это просто как член управляющего совета, ну, собрались на совещание, посовещались. Да, а потом все равно... Нужно официальное заседание с присутствием представителя учредителя, который, конечно, имеет право
фактического вето. Да.
Да, да. При этом оно очень общими словами закреплено, да, что если решение противоречит образовательной политике, как понять, что противоречит, что нет, довольно
трудно. Ну, понятно,
трудно,
как-то. Да, чрезвычайно расплывчатая формулировка, да. Хорошо. А вот у вас в одном случае очень, я так понимаю, нейтральный, да, в случае лицея вторая школа представитель, в случае школы интеллектуал активный и, так сказать, живущий вместе с управляющим советом жизни школы. Сейчас мы вынуждены на 5 минут прерваться на короткие новости и рекламу, а потом мы вернемся к тому, вот что делать, если ситуация не такая благостная, как в ваших школах. Оставайтесь с нами, пожалуйста. В 13.35, как я и обещал, вернулось в эфир «Родительское собрание». Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Эхо общества». Телефон для ваших смс +7 985 970 45 45. Здесь, к моему большому удовольствию, приходят поздравления моим коллегам, нашим коллегам, учителям с Днем Учителя, потому что по старому стилю День Учителя сегодня, да, первое воскресенье октября, советский вариант, по новому стилю он был вчера. Международный день учителя, так что такое почти полное совпадение. Да? Вот. Но мы еще, естественно, в конце передачи наших коллег поздравим. Так вот, скажите, пожалуйста, есть ли у управляющего совета какие-то рычаги, механизмы воздействия вот на представителей учредителей, если найдет коса на камень, если не будет консенсуса?
Ну, по существу нет. По существу нет.
То есть вето есть вето, да?
Да. Но, слава богу, у нас, так сказать, нормальные взаимоотношения. Исаак Васильевич Калина тоже к нам относится, ну, скажем так, значительно лучше, чем к прочим.
Он неоднократно себя называл в некотором смысле учеником Владимира Федоровича.
Да, так и есть. Он учился в математической заочной школе, которую Владимир Федорович в свое время вел.
Будучи учителем истории, как известно, не математика
совершенно. Ну, вообще, это удивительная вещь. У нас же в самом деле физико-математический лицей, а гуманитарные предметы ЕГЭ сдают ребята ничуть не хуже.
Ваша кафедра русского языка в свое время вызывала просто зубовный скрежет зависти.
Да, да, нет, тех, ну, что понимает. Там говорить. Фраза Владимира Федоровича, она, так сказать, вечна.
Ну, будем надеяться, да. Скажите, пожалуйста, обратная ситуация. А если, скажем, учредитель пытается продавить что-то, что не нравится управляющему совету, здесь есть какие-то шансы?
Шансы есть, безусловно. Алексей-то лучше об этом расскажет, поскольку он сталкивался, я так понимаю, с такой ситуацией. Но шансы, вне всякого сомнения, есть, потому что это зависит от позиции все-таки нашей, управляющего совета. Надо разговаривать.
Ну, это я абсолютно с этим согласен, что в любом случае формальные аргументы идут, когда заканчивается нормальный человеческий разговор. Но дело в том, что вот последние, скажем, несколько лет, особенно, мне кажется, это высветила ситуация со школой Тубельского, соответственно, это где-то там чуть менее двух лет назад, да, стало понятно, что в Москве, по крайней мере, организованной родительской активности опасается департамент образования и склонен сдавать задним ходом, идти на какие-то компромиссы и так далее, и так далее. Вот. Вот, Алексей, что можно сделать, если, скажем, родительский управляющий совет категорически не хочет принимать какое-то продавливаемое сверху решение?
Ну, смотрите, во-первых, я обратил бы внимание на то, что управляющий совет привязан к директору. Да, то есть он выбирается, раньше этого не было. Сейчас это есть, он выбирается на срок полномочий директора, поэтому если департамент что-то хочет сильно изменить в школе, он снимает директора. Что происходит дальше с управляющим советом? Вообще говоря, разное. То есть он должен распуститься, но на практике мы видим ситуацию, когда, например, новый директор приходит и говорит: окей, я продлеваю полномочия управляющего совета до выборов. То есть выборы вообще нужно, а пока пусть он действует, и это может продолжаться там полгода, например. Вот. С другой стороны, опять-таки, вот выбран новый управляющий совет. Он, предположим, в оппозиции к новому директору. Во-первых, вопрос в том, кто организует выборы, как организует выборы, и кто пишет соответствующие правила.
И да, кто считает, как мы знаем, в последнее время очень важно.
Да, и кто считает тоже, но с подсчетом это отдельная главная боль.
Ну да, разумеется.
Потому что, например, очень много родителей, люди работают, как вообще организовать выборы. Это некоторая проблема. Ну, в целом, конечно, родительская общественность и ее активность может изменить ситуацию, потому что одно из главных претензий департамента к директорам обычно бывает: у вас шумно. Вы можете как-то
повлиять на ваших родителей, да.
Да. И, соответственно, если директор не может просто взять и заткнуть родителей, да, то тогда нужно принимать какие-то решения, которые как-то родители удовлетворят, да, чтобы прекратилась эта активность и шум.
Это еще один пункт, по которому директор с двух сторон, так сказать, находится между двух огней и прекрасно понимает, что если он не будет со своим управляющим советом договариваться, то они вдвоем могут пойти на дно, и он и управляющий совет.
Ну, в принципе, да, но директор вообще как бы между всех.
Огнее. Это правда, да, я совершенно с вами согласен, что он действительно...
Уволить учителя довольно сложно.
Гораздо сложнее, чем
если он не подписывает бумагу, что увольнять по собственному желанию, как многие делают. А директора просто легко снять.
Да, директор вне у нас трудового законодательства оказался. Хорошо, теперь вопрос, который На самом деле меня интересует, может быть, больше всего, но это такое учительское любопытство. Я помню, что когда еще были стихийные образования вот всяких советов, вот тот романтический период, о котором говорили в начале передач, когда школы сами творили, и та школа, в которой я работал, 43-я, тоже создала совет, вот тогда у нас была очень такая дискуссия, ну, не напряженная, но, по крайней мере, серьезная, о том, приглашать ли в совет и делать ли членом совета старшеклассников. Ну, а младших класс, говорить, понятное дело, не шла. А вот старшеклассники, вот дети, вот либо они станут смотреть в глаза взрослым, особенно своим учителям, и станут просто статистами, либо они, как мы сегодня бы выразились, начнут хайповать и там внедрять, пытаться всякие безумные законопроекты типа отмены оценок и всего прочего. Вот как выглядят в сегодняшних таких вот солидных, институированных управляющих советах, где обязательно должны быть старшеклассники, как они выглядят, вот по вашему опыту?
Мне кажется, что от них следует ожидать скорее не хайпования, а прагматики.
Так, почему же?
Ну, вот, например, прошлогодний выпуск или позапрошлогодний до нашего лицея, большинство раньше физтех, мехмат. А теперь высшая школа экономики.
Потому что физтех, мехмат – это были марки, это... бренды, да?
Да, и, с другой стороны, фундаментальная наука, которая не приводит к большим доходам.
Ну, редко приводит, да. Иногда случаются Нобелевские премии.
Ну, да. Что бывает в последнее время, тем более редко.
Да, да, это правда.
Вот, поэтому... Я не могу сказать, что вот нынешние дети похожи на детей даже десятилетней давности. У меня уже, вот, так сказать, есть некий опыт. Они гораздо практичнее, чем прежде. Поэтому они, да, хотят учиться, но у них есть некая цель, ради чего они хотят учиться.
Не вообще учиться, а именно
да,
ради чего.
Именно так. Именно так. То есть не такая, знаете, вот подсознательная тяга к знаниям. А это именно, ну, некая подготовка к практической жизни. Угу. К сожалению, это так. Хотя у нас замечательные ребята,
вот просто, и отбор по-прежнему. Не просто обогатить свою память знанием всех,
конечно,
тех богатств, которые выросли человечество, а с определенной целью и определенными знаниями.
Совершенно верно. Угу. Вот вы в конце первой части сказали о благостной картине у нас, у Алексея. Значит, нет... Нет благостной картины, к сожалению. И это связано и с этим, с прагматизмом, и с прагматизмом администрации. Потому что директор – это директор. Он у нас, ну, вы сами отметили, что это совершенно уникальный человек. Но есть в администрации разные люди, так же, как и среди детей, вот, которые тоже стали прагматиками. Мы вынуждены зарабатывать дополнительные деньги, кроме бюджетных. Это вечерняя многопредметная школа.
Это кружки различные.
Различные кружки и прочее, прочее. Значит, где, в частности, так сказать, есть люди, которые стремятся поучаствовать в распределении этих денег, например. То есть это не в буквальном смысле какой-то коррупционный интерес, но это один из способов властвовать в каком-то смысле. Есть такие люди и в нашей школе, к сожалению, романтической и такой духовной.
Вот. Ну, любая реальная власть, пусть даже не очень большая, она в общем...
Ну, разумеется, да. Это,
как вот, правило, кого-то портит.
Благостной, абсолютно благостной картины, к сожалению, нет.
Ну, я, знаете, в первую очередь, наверное, вот что я имел в виду, когда говорил благостной. Она у вас благостная, потому что у вас эти советы не мертвые. Они у вас действительно...
Дай бог.
Живы.
Я с очень большим уважением, кстати, отношусь вот к Алексею. Мне рассказал о своем управляющем совете. Они тоже молодцы. Просто молодцы.
Сейчас Алексей нам всем расскажет.
Да, да. Конечно,
совет молодец. Чтобы вы могли согласиться с
этим. Да, да. Поэтому мы вот помимо того, что мы... Наша стратегическая задача – это сохранить дух школы и вот все основные, как вы сказали, консервативные принципы, которые, конечно, чрезвычайно важны. Но есть еще и такая номинальная задача прагматическая, не упускать вот
имеющиеся. Да. А бывают все-таки со стороны членов Совета старшеклассников какие-то популистские такие вот маневры и демарши? А давайте отменим то, а давайте там введем свободное посещение, а давайте там
откроем двери настежь. Бывает, но не со стороны членов управляющего совета учеников, а скорее со стороны родителей.
Серьезно?
Да.
Ага,
да.
Интересно как.
Вот, поэтому, вы понимаете, да, дело в том, что наш лицей – это такое сложное образование со сплошь незаурядными людьми.
В том числе и среди родителей.
В том числе и среди родителей.
Многие из которых выпускники.
Очень много. И среди преподавателей, многие из которых тоже выпускники.
Ну, это вообще фирменный знак таких школ, да?
Да, да. Поэтому, с одной стороны, мне, вот, например, чрезвычайно нравится работать в этой школе, но многие вещи вызывают вот в последние годы опасения. И поэтому мы вот намерены, например, в новом составе управляющего совета кое-какие меры предпринимать в этом смысле.
Меры предупредительного или ограничительного?
Ну, и ограничительного, и то, и другое.
Ну, например, можете какой-нибудь небольшой примерчик, чтобы понятно было, о чем речь идет?
Ну, я
что беспокоит и что бы вы хотели?
Беспокоит вот это стремление людей, которые формально не имеют права распоряжаться, скажем, некими деньгами, вот стремятся к этому очень настойчиво.
То есть контролировать финансовые потоки, то, что сейчас называется.
Да, мы вынуждены. У нас уже было однажды, пару лет назад, мы проводили аудит. Обнаружили не так много, но тем не менее.
Аудит школьного или фонда бюджета?
Нет, фонд у нас все-таки отдельно, он не входит в состав школы. Я вхожу тоже в совет фонда, и там у нас своя проблема, потому что иногда складывается парадоксальная ситуация, что мы не знаем, кто прислал. Попросту говоря, например, книга «Записки второй школы» были профинансированы, «Записки о второй школе» были профинансированы анонимными. Вот. Ну, так же бывает и в таких стандартных ситуациях при пополнении фонда. Но это совершенно другая...
Да, это все-таки не совсем самоуправление, хотя из этой тоже опера.
Вот. А дети у нас чрезвычайно самостоятельны, несмотря на такую свою прагматику, а может быть и благодаря. Потому что они, во-первых, у нас есть несколько дней самоуправления в школе вообще в течение учебного года, где, значит, у нас всем распоряжаются старшеклассники, и причем, так сказать, не 11 класс, который готовится к ЕГЭ, как правило, а 10-й.
Ну да, 11 класс вообще потерянное поколение обычно.
Да, хотя мы их и держим, вот представители 11-классников в управляющем совете, но мы не настаиваем на их активной работе.
Ну, понятно. Алексей, я знаю, что одна из ваших таких вот миссий в управляющем совете интеллектуала, вы были своего рода куратором вот этой, куратором в данном случае совершенно неофициально, конечно, вот этой задачи интегрирования старшеклассников в управляющий совет. С чем вы столкнулись?
Действительно, при работе при подготовке выборов в управляющий совет есть большая задача объяснить школьникам, во-первых, кто может участвовать в выборах, потому что, например, сейчас стандартно прописано, что старше 14 лет, 14 и старше. Угу. При этом, например, половина 8 класса отсекается таким образом.
Угу.
Вот. Мы это решили тем, что мы ввели пассивное активное избирательное право, то есть голосовать могут все восьмиклассники, избираться только достигшие 14.
Угу.
Вот. И вообще, чем занимается управляющий совет, каковы его функции, потому что, конечно, да, есть школьники, которые пишут программы а-ля там «давайте отменим все там оценки» и так далее, и так далее. Да, такие популистские.
И заниматься будем по скайпу.
Нет, не настолько,
да. Я утрирую, конечно.
Но, соответственно, у нас в обязательном порядке, в отличие, кстати, от учителей, все школьники пишут программы. Это просто обязанность. Если ты кандидат, ты должен написать программу, чего ты хочешь. Вот. И дети пишут. Все это активно обсуждается. И В общем, в управляющий совет попадают те школьники, которые обладают достаточно взвешенной позицией, они понимают, зачем они там. Конечно, есть проблема, потому что есть разные функции управляющего совета. Что-то ты не очень понимаешь, как устроено. Даже и учителя могут не понимать, как что-то устроено в школе. Это чудовищно сложная бюрократическая, финансовая и прочая система. Да? С другой стороны, что-то тебе может быть просто не очень интересно, как школьнику. Угу. Конечно, есть мир вопроса, например, льготы. Да? Вот что делать? Формально, да, все члены управляющего совета обсуждают вопросы, кому там давать льготы. Но это обсуждение в том числе их одноклассников, это обсуждение документов, которые подаются. Ты узнаешь, что твой одноклассник, не знаю, там...
Из немалообеспеченной семьи, неполной семьи, или там, понятно.
Разные ситуации. Вот. И вопрос в том, что с этим делать. Это действительно некоторая проблема, но у нас школьники не участвуют в обсуждении льгот, но это скорее как бы просто мы с ними неформально
договорились.
То есть не то, что мы отстранили.
Как в уголовном праве есть закрытые заседания в том случае, если будут обсуждаться некие пагубные для нравственности подростков
примерно,
вещи.
Но у нас школьники очень-очень вменяемые и хорошо работающие. Потому что, например, когда обсуждались правила там, внутреннего распорядка или правила интерната, то выяснялось, что они более иногда консервативны, чем родители. Родители говорят, давайте вот это разрешим.
Надо пояснить, что у интеллектуала есть интернат. Да, вы не ослышались, есть люди, которые живут при школе.
Да.
Просто это не совсем такое общее знание. Да.
Да. И в целом, мне кажется, что у нас достаточно успешный опыт, потому что старшеклассники понимают, что они работают на благо всего сообщества в целом, да.
А их одноклассники и одношкольники это ценят? Вот быть членом совета, это престижно, как вам кажется, именно в среде старшеклассников?
Ну, это скорее надо спросить их.
Лишены сейчас такой возможности.
Мне кажется, что не очень... сильно, да, потому что скорее управляющий совет делает какие-то общие вещи, касающиеся школы, и это не прямой запрос, который тоже возможен. Например, член управляющего совета могут принимать жалобы, да, а это какая-то общая, какие-то общие вещи. Поэтому, прекрасно. Есть люди, которые будут работать и заниматься скучной бюрократической работой. Замечательно.
То есть, как и во взрослой среде, да, когда выбирают тот же родительский комитет на классном собрании, выдвинули 3-4 активисток, и все остальные удовлетворенно вздохнули и полезли за бумажниками в карман. Ну, раньше лезли, теперь нельзя ни в коем случае, да? Теперь с бумажником приходить-то нельзя на родительское собрание. Вот, и у детей тоже это есть, да, вот пусть они там...
Ну, видимо, частично, да.
Частично. Хорошо.
Разумеется, есть.
Ну, конечно. Нет, если это есть у взрослых людей, почему это... Почему
пока нет какого-то конкретного повода, который начинает касаться всех. Потому что, например, вопрос ведения формы. Он тоже ведение управляющего совета.
А вот я как раз хотел вас спросить. Не могли бы вы привести пример каждой из своей школы такого вот действительно взбудоражившего общественного мнения вопроса, который решал управляющий совет на вашей памяти? Вот школьная форма, Алексей, вы заговорили. Это у вас обсуждалось, да?
Нет, потому что у нас нет школьной формы.
То есть этот вопрос даже никто не ставил, они ввести ли нам школьную форму.
Нет.
Да? По этому поводу, видимо, в интеллектуале есть относительный консенсус.
Да, что совершенно верно.
Не надо. Ну, а вот что-то можно припомнить? Такое, что, я не хочу сказать, там, раскололо школу там, на два лагеря. Но что действительно волновало? Вот люди в коридорах обсуждали, там, наказы какие-то давали членам совета.
Да, есть такой пример. Он довольно забавный. Обсуждались правила внутреннего распорядка обучающихся, которые как бы, вот мы сейчас в процессе принятия новых правил, которые бы были достаточно разумными, понятными, а не просто вот, как бы для галочки. И там есть пункт про запрет действий сексуального характера.
Это то, что называется старым русским добрым словом харассмент, да?
Нет. Вот, дальше вопрос в том, что где толком не определено. И школьники это обсуждают и спрашивают, окей, хорошо, а целоваться теперь там можно, например, или
вот
нельзя?
Вот вы о чем, да.
Да. И это, конечно, вызывает, понятное дело, бурное обсуждение.
То есть речь идет о проявлениях, да, слишком нарочитых проявлениях неких таких...
Ну, там, влюбленности подростковой.
Да. Это очень сложная проблема. Без всякого управляющего совета она для меня, как для учителя, всегда была сложной. Как с ними разговаривать о том, что желательно здесь соблюдать них. Ну, это... Да, я понял, о чем вы говорите. И это вызвало, надо понимать, немалую, так сказать, оживление. Да?
Ну, да, оживление, обсуждение.
То есть, именно не оживление такой классической подростковой серии «Гы-гы-гы», а вот именно обсуждение.
Да, конечно.
Серьезное, взвешенное.
Конечно, конечно.
Это здорово. Вы что-нибудь припомнили?
Вы знаете, я как раз сейчас, вот слушая Алексея, думал, было ли у нас что-либо подобное. Нет. Нет. Значит, но... Проблемы были, конечно. Вот, в частности, вот эту проблему я, например, на своем шахматном кружке решаю чтением стихов Серебряного века поэтов, например. То есть все мгновенно замолкают и начинают задумываться совершенно о другом, о своем. То есть у нас такого среди детей, пожалуй, и не было никогда. Они слишком заняты у нас. У нас просто... Поскольку мы у вас в субботу... Вы учитесь, нет?
Ну, у мы нас учимся в субботу, есть какие-то спецкурсы.
У нас...
Ну, поскольку у нас часть детей в интернете, то они живут в школе.
У нас процесс обучения захватывает субботу просто, так сказать, всегда. И, ну, некогда ребятам. А вот среди, так сказать, какие-то конфликты возникают, я вам скажу так, что наш управляющий совет в известном смысле выполняет очень во многом миротворческие функции.
То есть это такой третейский суд.
В каком-то смысле да. Угу. Да. Иногда бывает, ну, например, так сказать, вот Владимир Федорович просит меня с кем-либо поговорить, или из сотрудников, или из родителей. Мы гуляем вокруг школы, 11, как сейчас он посчитал, значит, кругов вокруг школы делаем, после чего человек приходит и оказывается совершенно другим.
Понятно. Вот,
но это, так сказать, такие локальные...
То есть вы лицо, как бы, и официальное, ну, и неофициальное.
Ну, да. Ну, не я лично,
и школы,
весь наш совет, да.
Но не учитель, да, то есть тут есть определенные.
В этом смысле мое положение, конечно, выгодно, поскольку я формально к школе никакого отношения не имею.
Это очень важно, иметь таких людей в системе сдержек и противовесов, которые как бы отсюда, но как бы извне.
Да, то есть у меня прекрасные отношения со всеми контингентами школы, начиная с администрации и заканчивая уборщицей.
Вот наш постоянный многолетний слушатель Дмитрий из Екатеринбурга вам обоим пишет: желаю удачи, успехов, потрясающе, Россия в миниатюре, гражданское общество, которого не хватает в реальной жизни. Я благодарю всех гостей за участие в сегодняшней передаче, благодарю тех, кто писал, и поздравляю всех моих коллег с нашим профессиональным праздником, с Днем Учителя. Всего доброго.
Реклама. Комедия о том, как банк грабили.